Мне хотелось бы сегодня поговорить о том, что Бог дал церкви как хороший созидающий инструмент благодати для того, чтобы мы менялись. Интересно, однажды одна женщина подошла к одному пастору, очень известному, и говорит: «Ну хорошо, вот вы так хорошо говорите, рассказываете о том, что нужно быть в общении друг с другом, нужно помогать друг другу, служить друг другу, любить друг друга, наставлять. Ну а зачем мне все это, если у меня есть Библия и есть великий Бог, Дух Святой? Зачем мне нужны еще какие-то советчики, наставники, если у меня есть достаточно хорошее средство, откуда я могу просто открыть сама, взять то, что мне нужно, насытиться, назидаться? Вот. Могу помолиться, и Господь сам Духом Святым мне все откроет, пояснит, научит меня». Ведь также написано в Евангелии от Иоанна, что когда придет Утешитель, Дух Святой, здесь так написано, 15 глава, «Когда же придет Утешитель, сказал Иисус, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне, также будет свидетельствовать, и вы будете свидетельствовать, и Он утешит вас». Тут написано «Дух истины». «Утешитель, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Разве этого недостаточно? И действительно, зачем нам сегодня, вот, скажем, в церкви или в христианском обществе, интересный такой момент, как человек, который может быть другом, который может быть помощником, наставником или, советчиком, которым поможет духовно расти, когда есть достаточно уже ресурса, Библия и Дух Святой. У каждого из нас есть своя голова на плечах, да? Мы вполне можем дать отчет в том, что мы делаем. Мы можем разобраться в том, что написано в Библии, понять это, жить этим. Зачем общаться? Зачем слышать кого-то другого, наставника или совет какой-то от другого, когда я сам все могу понимать? Могу анализировать, могу видеть, что хорошо, что плохо. И даже дети, они, как правило, тоже могут понимать все, да, и говорят: «Я уже сам все знаю, все понимаю, не учите меня жить, да, вот, дайте лучше денег». И такие фразы слышим, да, от молодых людей. Но что интересно, откуда эти идеи? Как мы себя, может быть, так скажем, оправдываем или где-то даем себе объяснение, почему мы так можем поступать? Действительно ли Библия что-то говорит о этом удивительном процессе утешения, поддержки, наставления, помощи? И нужен ли вообще этот Божий канал или Божье средство? Казалось бы, такой вопрос, на который уже дан ответ. Но давайте посмотрим, что Библия действительно об этом говорит. И мы посмотрим сегодня на один отрывок из послания к евреям. Это 3 глава, с 12 по 15 стих. Очень интересный отрывок и очень такой, емкий, глубокий. Мне хотелось бы посмотреть на просто три таких простых вещи. Это вот что Библия говорит о наставлении, о взаимной помощи, какой процесс всего этого и почему это нужно вообще для верующих. Ну, может быть, он такой немножечко будет, на первый взгляд, однобокая эта тема, но давайте посмотрим на нее пристально, чтобы увидеть, насколько это благословенный и удивительный процесс. Итак, три этапа благодатного служения наставления. Для чего он нужен? Что это такое? Какой процесс? И почему мы должны его делать? Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, до тех пор, пока говорится: «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши», как во время ропота. Мы живем сегодня в век индивидуализма и в век вот этого личного мнения, своей позиции. И это со всех сторон нас, подогревается эта идея. Нам не нужен сегодня человек. Мы можем просто открыть нужный нам сайт или нужный источник информации, получить его оттуда, сделать свое мнение. И если нужно, даже сказать другому, как нужно воспринимать ситуацию, и мы сами готовы кому-то дать хорошее наставление. Но это производит определенные проблемы. Люди замыкаются на себе благодаря вот таким вот идеям или такой даже позиции. Вот эти технологии современные, они позволяют все больше и больше быть индивидуалистом. Происходит изоляция и даже больше того, деградация нас как Божьего образа. Мы сами того не замечаем, но оно так и происходит. Потом происходит незаметно какая-то такая замкнутость, ожесточение, даже доходит до фобий определенных. Как с этим бороться и что Библия предлагает, мы уже с вами прочитали. Но теперь давайте посмотрим пристально, о чем же здесь говорится. Итак, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы нам не отступить от Бога живого. Очень интересный отрывок, и он находится в своем контексте. Здесь ситуация такая, что было определенное общество верующих, это были верующие из еврейского народа. Они были, скажем, открыты, искренне, уверовали. И вдруг что-то произошло. Они начали наблюдать, что не все из этого народа искренне уверовали в Иисуса Христа. Часть людей по-прежнему колебалась, часть людей думала, ну как же нам оставить то, что, во что верили наши отцы, вот эти вот вера отцов, да, предки. Как же нам оставить жертвоприношение, закон, определенные обряды, традиции, обрезание? Как всю эту ценность, наследие, просто от этого отказаться? И что, просто верить в Иисуса Христа и все? Почему он такой ценный? Почему такие простые вещи, как поверить, отдать свою жизнь, идти за ним, они действительно имеют смысл? Может быть, нам все-таки вернуться к старым обрядам и традициям и жить? И автор этого послания говорит, это не так. Все послание он открывает и объясняет верующим из еврейского народа, почему Иисус Христос имеет огромную ценность. И он объясняет детали, он объясняет образы, он объясняет из Ветхого Завета, он объясняет преимущество того, во что мы верим, над тем, что было раньше. И это действительно нужно было, потому что очень много из этого общества стало переходить назад. Некоторые были просто как, любители, они просто пришли, посмотрели, ага, интересно, нам это не подходит, и ушли. Некоторые действительно колебались, а некоторые просто сказали, что, это вы все хорошо делаете, но у нас другие позиции, другие ценности. И вот для всех этих людей автор пишет для того, чтобы объяснить, почему возможно отступление и вот этот момент, который называется «сердце лукавое и неверное». Что здесь во всем этом ценно и важно? Из этой среды, которые начали так колебаться, уходить, люди давали вот оценку самостоятельно всему. И они говорили, нам не нужно наставление, нам нужно то, что мы уже понимаем, в чем сами разбираемся. И мы сами способны себе сделать вывод. Но апостол здесь говорит так, что есть не просто Писание, не просто его истины, не просто действие Духа Святого, а есть еще один очень важный момент – это наставление друг друга. И посмотрите, с чего он начинает. Первое – это предмет, о котором он будет говорить, предмет благодатного наставления – это само наставничество, это Божий инструмент. Божий инструмент для всех людей, как те, которые только приходят в церковь, так и те, которые в ней уже находятся, так и те, которые колеблются. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Вот это отступление, ожесточение происходило. Люди просто-напросто были не просто в своих идеях, а они поддавались какому-то лукавству, которое в сердце было, это приводило к неверию и к ожесточению и отступлению от Бога. Они переходили обратно в свои традиции, в свою привычную среду, но в итоге отступали от живого Бога, от Иисуса Христа, Спасителя и Господа. И вот верующие, которым обращено эти слова, посмотрите, он начинает с них, смотрите, братья. Это люди, братья, о которых говорится в первом стихе, 3 глава. «Итак, братья, святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника, первосвященника исповедания вашего». Для верующих, для Божьих детей этот процесс нужен, и он предоставлен как инструмент, который позволяет укрепляться самим в вере и который позволяет укреплять других в вере. Смотрите, братья, будьте внимательны. Имейте внимательный, заботливый взгляд к духовному состоянию друг друга. Здесь нет альтернативы. Наблюдайте не просто друг за другом, как шпионы, а наоборот, с заботой родителей. Смотрите, братья, верующие друг друга. Не просто поощряйте, а будьте именно в состоянии заботливых родителей. Это касается каждого человека, верующего, рожденного свыше, именно такого, который является святым и участником в небесном звании. Когда мы видим, как человек, который пришел ко Христу, соединился с Ним, стал святым по Божьей благодати, который стал участником в небесном звании и уразумел посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, стал Его детем, теперь он не просто предоставлен сам себе на рост, но он находится в общине братьев, в общине верующих людей. И это значит, что те, которые уже выросли чуть-чуть постарше, они могут быть действительно внимательным, заботливым родителем для того, чтобы человек не упал, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного, чтобы он не отступил от Бога живого. В той общине так и случилось, что действительно многие колебались, многие сомневались и начали уходить в иудаизм. Это был тот контекст. Когда сегодня происходят определенные волнения в сердце человека, который пришел ко Христу, очень важно, чтобы те, которые уже старше, чтобы те, которые, как здесь написано, братья, вся церковь, верующие, друг друга ободряли, друг другу служили утешителем. И здесь предмет, о котором будет идти речь, он так и называется: наставничество, наставление, укрепление, ободрение, увещевание. Это не просто особый разряд людей, которые могут этим заниматься, но здесь это касается всех братьев, братьев и сестер. Когда сестра читает слово «братья», вы можете понимать, да? Брат и я, братья. Вот, то есть не только братья, мужчины. Но это так. Немножечко интерпретация такая вольная. На самом деле это слово касается именно рожденных свыше людей, каждого брата и сестры. Здесь не говорится о том, что это определенные служители, вот, или же, скажем, те люди, которые к этому снаряжены. Нет, здесь касается всех верующих, всех, которые действительно стали участниками в небесном звании, уверовали во Христа. Каждый из нас может оказаться в опасности. Именно поэтому каждому из нас Господь предлагает этот удивительный инструмент, средство Его благодати, как наставление. И очень интересно, когда мы читаем, как только первая церковь образовалась в Деяниях апостолов, давайте посмотрим, это Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих, сразу же началось развитие церкви и рост ее с этих духовных каналов, когда Бог растит церковь. Итак, 41 стих. «Охотно принявши слово апостола, крестились и присоединились в тот день душ около 3000, присоединились к телу Христовому». И как они растут? Они постоянно пребывают в учении апостолов, в Божьем слове, и в общении. Вот это слово «общение» подразумевает как раз вот этот вот удивительный процесс друг друга, ну, поддержки друг друга, наставления. Оно необходимо для того, чтобы каждый из нас не попал в какую-то опасность, в ком из вас не было сердца лукавого и неверного, чтобы не отступил от Бога живого. Это предостережение об опасности находится внутри каждого из нас. Посмотрите, где это находится. В ком из вас не было сердца лукавого. Оно оттуда начинается. Вот эти вот все вещи, о которых мы говорили, индивидуализм или желание такое быть независимым, быть самостоятельным, самим все, во всем разбираться, это неплохо. Но когда мы понимаем, что из нашего сердца могут выходить разные-разные вещи, не совсем правильные мысли, идеи, да, эти вещи, они могут обольстить нас. Вот здесь написано «лукавого», «лукавого и неверного». Обольстить в том плане, что обмануть. Мы должны проверить, а действительно ли то, что я так думаю, это правильно. Как правило, мы всегда себя утешаем тем, что мы самые правильные толкователи и Библии, и ситуаций жизненных, и обстоятельств, на все даем свою верную оценку. Но Библия говорит совершенно другое. У каждого из нас, у каждого человека, у каждого абсолютно, сердце испорчено. И вот это испорченное сердце, оно способно видеть, но не так правильно, как должно, не так правильно, как Бог видит. Только Он один имеет правильный взгляд. И вот именно поэтому каждому человеку нужно внимательное, заботливое сердце со стороны, которое подскажет, что правильно я думаю и делаю, а что неправильно. И вот эта забота, она здесь действительно должна проявляться в тех людях больше, у которых взгляд уже немножечко другой, почищенный другими людьми. Наставление, оно действительно имеет важную роль и важное значение каждому человеку, даже независимо от того, принял он Христа или не принял. Мы живем в таком обществе, где мы каждый раз получаем чей-то совет. И теперь представьте себя, если бы мы были абсолютно изолированы, ни с кем бы не советовались, ни с кем бы не общались, как бы мы выглядели все? Мы знаем, что мы эгоисты, а это бы было эгоизм в кубе, да? Общение бы прекратилось. Я даже заметил, когда вот появился Viber, да, интернет, начинается переписка, и уже нет личного общения. Ты не слышишь человека, ты не слышишь тон, ты не слышишь его понимания определенных вещей. Ты его прочитал, но истолковать можешь как угодно. И уже потерялся процент наставления друг с другом. Просто отписалась, или фраза прозвучала, она может быть даже со знаком восклицательным, но ты не можешь понять, что за ней стоит. И как только происходит живое общение, ты уже ясно понимаешь, о чем идет речь, что имеется в виду и для чего тебе это нужно. Грех, как здесь сказано, он слепит нас. Сердце лукавое и неверное. Он приводит к слепоте и к неверию, к ожесточению. Мы дальше посмотрим, что этот отрывок говорит, куда это ожесточение полностью может нас завести. Как правило, это процесс вот этого вот всего ожесточения, да, или отступления от Бога. Это не происходит сразу. Это постепенный процесс. Вот, допустим, человек начинает сначала думать о чем-то таком, что ему понравилось, как он думает. Да? Вот он смотрит, допустим, на человека, женатый мужчина, к примеру, смотрит на одну из своих сотрудниц. И просто сначала он так какие-то черты характера, может быть, отметил. Потом он начинает мыслить об этом. И изо дня в день эти мысли начинают больше развиваться. Потом он просто начинает общаться с этим человеком. И говорит, не-не, все хорошо, я нормально, у меня есть семья, у меня есть жена, у меня есть дети. Я даже в церковь хожу, Библию читаю. Ну, просто смоделируем такую ситуацию, да. И вот он постепенно начинает думать, размышлять, общаться. И говорит, ну я же все-таки, в принципе, нормально же, Бог хочет, чтобы мы общались. Неважно, мужчина с женщиной, это порядок нормальный. Никаких тут претензий нет. Но он постепенно начинает больше и больше увлекаться. Больше и больше думать об этом человеке, больше и больше всякие там проходить этапы в голове своей. Его сердце начинает обольщать все больше и больше, незаметно. И постепенно доходит до того, что он уже и спать ложится с мыслью об этом человеке. Ну и дальше можете сами развить картину и понять, к чему это приведет. Но все время он себя убеждает, я еще в норме, ничего такого страшного не произошло. Я разбираюсь, я знаю, что говорит Бог. И даже иногда этому человеку Дух Святой, обличая его, говорит, ты неправильно делаешь. Но он не может уже этим совладать. Оно его поглотило. Сердце лукаво и неверное по отношению к Богу и потом по отношению к своей семье, к своим детям, к своей жене. И в итоге происходит ожесточение, которое полностью его сковывает. И уже все, что неправильно, он считает нормой. Вот так происходит обольщение с нами. Вот почему здесь Писание говорит, что нам нужен тот, который со стороны, как брат, внимательно проявит заботу о нашем духовном состоянии и внимательно посмотрит на нас. Когда происходит самообман и обольщение, утрачивается бдительность ко злу. Запутываемся в грехе мы и перестаем отдавать себе отчет в этом. Чем ближе кто-то сказал к греху, тем сильнее опасность быть им поверженным. Нельзя плотно к нему подходить. Но мы где-то знаем об этом, игнорируем эти вещи и думаем, ничего страшного, со мной ничего плохого не случится. И проверяем на прочность. Когда грех вкрадывается или зарождается в нашем сердце, зарождается неверие. Смотрите, сердце лукавого и неверного. Неверие тому, что это плохо, тому, что это оскорбляет Бога, тому, что я уже враждую с Ним. И неверие, оно сковывает человеческое сердце, наше сердце. Мы начинаем себе находить оправдание, но ведь Библия этого не запрещает. Другие же это делают. Да я просто вот чуть-чуть подумал или отдохну в этом. Ничего тут страшного не произойдет. И эта вот лукавая мысль или грех со своим лукавством обманывает нас, наше сердце. И мы в итоге, смотрите, сердце становится обманчивым. Наше собственное сердце становится лукавым, слепит нас и делает неверным. Вот именно поэтому Бог в этом тексте говорит, чтобы мы, как церковь, как братья и сестры, имели этот внимательный взгляд и, общаясь друг с другом, всегда держали это в голове. Как я могу быть полезен моему брату и сестру? Если я вижу, что что-то с ним не так, что-то произошло, не надо говорить: «Господи, помоги ему», а нужно сказать: «Господи, чем или как ты меня можешь использовать в помощь этому брату?» И идти. Идти разговаривать. Идти говорить очень открыто, просто. Мы дальше посмотрим, как это происходит. Но посмотрите, когда он говорит о заботе и о духовном состоянии, о заботе и внимательности, это говорится о том, что есть эта заинтересованность и желание помогать друг другу. Второе, для чего это нужно, чтобы укреплять отношения с Богом. Вот почему Писание нас здесь призывает, чтобы мы были активным участником этого благодатного средства. Потому что это действительно укрепляет отношения. Для чего это нужно? Смотреть, наблюдать, внимательно ценить друг друга. Для того, чтобы вам не отступить от Бога живого. Это действительно укрепляет отношения с Богом и позволяет отдалиться от греха. Грех ведет к неверию, неверие к отступлению от Бога. И, как мы увидим дальше, отступление приводит к ожесточению. 13 стих. «Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Отступление, здесь очень интересное слово, оно, его смысл такой: удалять, отводить, увлекаться, отходить, отступать, отпадать, отдаляться от Бога, чтобы кто из вас не отступил от Бога живого, чтобы не удалился в своем сердце, в своей жизни. Это предупреждение, оно действительно имеет место в Писании для каждого верующего. Почему это нужно делать? Потому что оно может завести каждого из нас вот в это отступление, отдаление от Бога. Мы даже сами того не замечаем, попадаем под влияние той или иной идеи, мысли, и как только на нее начинает нам кто-то из братьев или сестер показывать, как проверить, есть она у меня, это обольщение или нет. Как только мне начинает показывать, и я ожесточаюсь, это уже диагноз. Лампочка должна загораться. Вот он я. Вот моя беда. Предупредительная мера, она здесь как раз и дана. Ну вот, вот это предупреждение, чтобы кто не отступил от Бога живого, это как Божий сигнал, Божий канал Божьей любви и заботы друг друга от верующих. Когда мы взаимно заинтересованы в наставлении, в заботе, в утешении, в увещевании друг друга, это и есть предупредительная мера от Господа. То есть я как человек, если мне кто-то начинает что-то говорить, должен быть открытым к этой предупредительной мере. Если человек хочет меня наставить, хочет подсказать, хочет не спешить оправдываться, доказывать свою правоту, а скажите своему сердцу: «Господи, говори мне, чтобы я не отпал от Тебя, чтобы я не ожесточился, чтобы я не удалился, не уклонился». Это очень легко проверить. Отношения с Господом портятся, когда я начинаю ожесточаться, когда я начинаю, может быть, свою мысль больше лелеять, защищать и говорить: «Нет, оно так и должно быть, все нормально», оправдываю себя другими текстами Писания. Но когда мне мой брат или сестра говорит, что это неправильно, очень важно открыть свое сердце и сказать: «Господи, действительно, покажи мне, где я сейчас нахожусь, покажи мне, на каком я пути. Может быть, я действительно уже начал ослеп, может, мое сердце уже в неверии, и, может, я уже ожесточен. Помоги мне избежать этого. Любая идея, которая мне кажется справедливой, правильной, подлежит анализу, исследованию, так ли это. И очень хорошо, когда я открыт к совету своего брата или сестры, своего супруга или супруги, своего друга в цели Христовом. Мы здесь не можем быть пассивными в виде ожесточения сердца. Мы не должны следовать логике мира. Ничего страшного не произошло, все нормально. Как у тебя дела? Все хорошо. Ну и слава Богу, все нормально. Это философия мира сего. Но задача церкви, задача брата и сестры – быть внимательным. Действительно, это непросто. Действительно, здесь заботу проявить нелегко. Мы сейчас посмотрим на процесс. Итак, предмет мы уже сказали, наставление дано как Божий инструмент для того, чтобы помогать нам, для того, чтобы менять нас. И это действительно очень-очень-очень нужно для тела Христова. Без этого не обойтись. Бог дал этот инструмент, Он дал своего Сына Иисуса Христа, Он дал Духа Святого, и об этом в этой же главе говорится в самом начале, и Он дал Писание. Посмотрите, 7 стих. «Поэтому, как говорит Дух Святой говорит через Писание, ныне, когда услышите голос Его», это 94-й Псалом, и Он говорит, вот Дух Святой, вот сначала идет Христос, потом идет Дух Святой, и потом идет Писание, а потом идет следующее средство – наставление друг друга. Божьи дети, которые также очень важны для того, чтобы нас менять и растить. И вот как нам сохранить себя от опасности этого отступления, которое мы здесь прочитали, как не ожесточиться в грехе, как не просто использовать Богом данные инструменты, это его присутствие в Духе Святом, Его Слово, это все на своем месте, это тоже каналы Божьей благодати. Но вот этот важный элемент наставления, мы сейчас с вами поговорим подробно. Наставление – это божественное благодатное средство для нашего духовного реального роста. Это второй момент, о котором здесь мы читаем. Но наставляйте друг друга. Сначала он показывает проблему и необходимость, и говорит, это дано, Божий инструмент. Теперь наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Вот этот Божий инструмент, и как его совершать, здесь сам процесс, давайте посмотрим. Наставляйте – это то же самое слово, которое относится к утешителю. Из Евангелия от Иоанна 14, 15, 16 главы. Когда же придет утешитель, как это слово по-гречески, вы знаете, да? Как слово по-гречески утешитель? Параклетос, да. То есть тот, который дает утешение. И здесь, смотрите, это то, что в 7 стихе сказано, это от него исходит и дано нам, каждому верующему, чтобы и мы были частичку этого утешения. Инструмент Божий дан верующим. Наставляйте друг друга. Наставлять – это значит ободрять. Два украинских варианта очень хороших. Підбадьорюйте и заохочуйте. В разных переводах эти слова, ну, так вот прописаны, да? Дальше. Утешайте, воодушевляйте, увещевайте, призывайте, убеждайте, уговаривайте, настойчиво просите, умоляйте и упрашивайте. Смотрите, какой богатый арсенал этого слова «наставляйте». Это не просто наставник и наставляемый. Это, наверное, не совсем библейское представление, как вот мы сегодня уже привыкли это воспринимать. Здесь очень важно отметить, что это действительно первое универсальное и действенное средство для изменения. Универсальное, Богом данное действенное средство. Вот этот процесс Божьего благодатного средства. В чем его универсальность и какое его действие? Посмотрите, сколько вот слов мы посмотрели вот в словарном его варианте. Воодушевление, увещевание, убеждение, уговаривать, настойчиво просить и даже умолять и упрашивать. В некоторых моментах, когда мы видим, что уже ничто не помогает, ни воодушевление, ни заохочение, а когда надо умолять и кричать просто «остановись». «Остановись, ты уже не на том пути». И это действительно очень сильное действенное слово. Оно здесь безальтернативно. Как бы мы ни пытались это обойти, для роста нужно наставление. Какими бы другими средствами мы ни пользовались, если это уберем, не будет изменения в нас. Сколько нам ни говори, читай Библию, надейся, молись на Господа, надейся, ищи в нем. Это будет действовать. Но если не будет личного, близкого общения, совета, наставления, не произойдет изменения. Бог это поместил в эту цепочку. И оно действительно универсально, эксклюзивно. Невозможно через интернет, через вот эти вот короткие высказывания, стишки из Библии получить этого наставления. Ты получишь его, но ты не сможешь как его применить. И когда тебе брат или сестра говорит, и он показывает, как это в его жизни, это действительно имеет больше вес и цену. И ты понимаешь, что это да, это возможно, и тебе нужно это делать. Оно единственным верным средством также является Божьей благодати, в котором меняются и растут все, как тот, который наставляет, и как тот, которого наставляет. Здесь очень важный момент. Почему он говорит, наставляйте друг друга? Потому что все растут и меняются. Оно имеет определенный контекст и атмосферу. Посмотрите, оно невозможно осуществляться только так. Ну вот слушай, да, как, допустим, апостол Павел, но Гамалиила. Вот он, Гамалиил ходит, и все слушают, а он их учит. Дети мои, да? Оно возможно только в дружественной атмосфере. Друг друга. Только друг может наставить по-настоящему своего друга. Без дружбы невозможно. И здесь очень интересный момент. Наставлять или увещевать, или утешать, или вдохновлять, убеждать нужно с пониманием, любовью и состраданием. Не превозноситься и не выступать в роли оппонента. Слушай, вот так, вот так, вот так. Или непогрешимого всезнайки. Я тебе сейчас расскажу. Нет. Но действительно с пониманием, что и ты точно такой же, как он. Без этого понимания друг друга невозможно. Нужно действительно признать свои тоже недостатки и сказать, и я тоже во многом не таков. И это наставление, оно происходит в любви, в понимании друг друга, в принятии. И здесь очень важно иметь правильное мнение о себе, особенно тот, кто наставляет. Нам всегда есть в чем меняться. В нас тоже много недостатков. И когда мы говорим, нужно это делать осторожно. Я сам понимаю, что и в этом легче всего мне поступить следующим образом. Вот так вот делайте, потому что я уже так делаю. Но прежде чем я не пойму друга, я не смогу до конца дать нужный совет. Для того, чтобы понять, нужно вникнуть в мир другого человека. Это действительно непросто. Это то, чем надо, в чем надо расти, практиковаться, и что нужно делать. Потому что наставлять друг друга нужно с пониманием, что у моего друга происходит. Или у брата, или у сестры. А для того, чтобы понять, нужно сесть и попить чаю. Разве не так? Посмотреть, с чем сталкивается друг. Что, какие трудности в его жизни. Как дать такой совет, чтобы он правильный был с точки зрения истины Писания и с точки зрения понимание сердца, почему брат или сестра делает так. Может быть, есть причины, может быть, он действительно не понимает, или же, может, действительно это больно и тяжело, или же есть какие-то вещи, которые держат, от которых трудно отказаться. Привычки, как некоторые их называют, вредными, они есть, но для того, чтобы устранить их, нужно посмотреть внимательно туда и понять, а почему там такое? Почему я привык так делать? Почему я так поступаю? Где-то понять состраданием, все это действительно имеет место, но оно действительно возможно только в дружеской атмосфере, в принятии. И это бывает не всегда один на один, бывает и в личном наставление в таком формате проходит, а бывает и в общественном, то есть когда нас двое, трое, когда мы даже вот выезжаем на какие-то вот пикники, вот даже вчера вот очень интересный случай произошел, мы просто вот трудились вместе с братьями, там делали одно дело, а потом сели за столом общаться. И когда мы общаемся, это вот и есть такое общение, наставление в общем формате. Один делится, другой, ну, один что-то рассказывает, другие слушают, и потом раз какой-то совет. Или какое-то ободрение, или какое-то увещевание. Вот так вот благодать действует. Вот так вот нужно поступать, вот так не нужно. И это общественный формат, он созидает. Вот почему, когда мы собираемся на группы, когда мы собираемся вдвоем или втроем, нам это очень нужно. Мы не просто поболтать хотим, как у нас дела, а дать действительно в хорошей атмосфере нужный Божий совет, увещевание, утешение. И если нужно, действительно уговаривать настойчиво, почему это не надо делать, или почему что-то со мной не так. Как правило, когда я включаю защиту свою и думаю, что я прав, мы знаем, что здесь опасность. И со стороны виднее от моего брата или сестры. И если он мне дает хороший совет, мудрый, действенный, нужно быть открытым к нему, тому, чтобы воспринять его. Следующий момент. Это наставление. И здесь также стоит сказать, что дружественная атмосфера – это раз. Она строится в атмосфере понимания, любви, сострадания, но также с желанием помочь на основании Писания. Здесь очень интересное слово. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить «ныне». Вот слово «ныне», оно взято из 7 стиха. Посмотрите. «Потому как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его». И эти слова написаны в 94-м псалме. Автор Давид, когда пишет, он говорит, вот что было с Израилем в пустыне. Они роптали. «Нет воды! Нам, когда ты воду дашь, Моисей!» И он, когда начал вопить к Богу, Бог сказал, «Я накажу за этот ропот». И назвал даже эти места горечью, огорчением, ропотом, вот таким названием. И Давид это все описывает и говорит, вот так произошло в Писании. И это нам дано в наставление, чтобы мы такими не были. Чтобы мы не отступили от Христа, вот евреи, которым он пишет, чтобы вы не так не ныли, а посмотрите внимание на этот пример из Писания, вооружитесь им, поймите, что это для вас, и больше устремитесь в познание Христа, больше укрепитесь в вере в Него. И это хороший пример, когда мы смотрим на Писание, и когда нам друг в хорошей атмосфере дает совет на основании Писания, очень важно воспользоваться им. И понять, что он не просто советы жизни дает, он действительно дает то, что говорит Бог. И когда нас грех слепит, нам нужно протереть очки. И когда наш брат или сестра со стороны протирает, открываемся. Это также дает тому, кто наставляет, помнить прежде всего о своем сучке. Матфея 7 глава, да? Писание и ко мне говорит, прежде чем что-то сказать, я должен внимательно посмотреть, а что у меня-то не так? И когда я это делаю, я тоже понимаю, что Писание ко мне сейчас применимо. И здесь оно действенно для нас обоих, для того, кто принимает наставление, для того, кто дает его. Нельзя просто так скинуть, как бомбу его сверху и сказать, ну вот давай, вот так вот поступай. Нужно действительно понять, как оно меня касается и как оно способно повлиять на другого. Этот процесс также совершается постоянно, доколе наставляйте друг друга каждый день. Как это происходит? Это не обязательно мы садимся, наставляем. Это в обиходе происходит, в повседневной жизни. Это наставление, это совет, но он очень действенный и очень конкретный, и он постоянный. Каждый день, без остановки. Как ты сегодня? Что у тебя не так? Чем ты занят? Что полезного ты сегодня взял из Библии? Как это помогает тебе сейчас меняться? Это такие вопросы, которые мы не привыкли задавать. Но их надо задавать. И они действенны, особенно, когда мы возвращаемся в Божью реальность через эти вопросы. Это происходит как в формальной, так и неформальной обстановке. В обиходе, или же за столом, или же действительно мы уделяем специальное время, общаемся и говорим, давай разбираться, что происходит. Но это должно совершаться постоянно, каждый день. Эта фраза, она говорит о том, что процесс вот этого увещевания, ободрения, где-то убеждения, он... Уговоры и настойчивости, он должен быть постоянным, без остановки. Так как мы дышим воздухом, так как мы говорим и общаемся на разные обиходные темы. И он также, этот процесс действенный и результативный. Он действенный и результативный. Какой результат? Наставляйте друг друга, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Вот действие этого наставления, чтобы не ожесточился, обольстившись грехом. Наставление, оно уберегает нас от вот этого ожесточения, от пагубного состояния, в котором мы, наше сердце оказывается. где происходит ожесточение, нежелание меняться. И чем больше таких наставлений, тем больше возможностей для нас открывается. И оно действительно результативно, когда мы проходим. Мы не хотим, мы сопротивляемся, мы боимся. Мы где-то сделаем шаг, а потом думаем, ну, сейчас начнется, да, сейчас начнут мне рассказывать, как мне жить. Я же сам знаю это. Но это как раз и возможность получить исцеление, действенный результат, чтобы вот это ожесточение, в котором я нахожусь, оно наконец-таки поломалось, прорвалось. И это уникальный Божий инструмент. Вот опять, возвращаясь к тому случаю с этим мужчиной, да, которого мы нарисовали, если ему никто не скажет с любовью и с истиной, он так и будет уверен в своей правоте, и это приведет к разводу. Это приведет к разрушению. Но если мы будем говорить в этой атмосфере это с любовью и в то же самое время на основании Слова Божьего регулярно, результат будет. Сердце остановится. В хорошем смысле слова. В ожесточении. Да-да-да. И оно перестанет ожесточаться, обольстившись грехом. Посмотрите, грех, он действительно обманчив. Обольщает и закрывает, делает слепыми. Вот почему Писание говорит, что Христос пришел исцелять слепых. Вот почему в Откровении написано: «Советую тебе купить у меня мазь, чтобы видеть». Это духовная мазь, это мазь Слова Божьего, которая позволяет видеть вот эту свою неправоту. Оно уберегает нас от пагубного состояния, в котором может оказаться наше сердце, где происходит ожесточение. И также этот отрывок учит нас тому, что мудрость – это плод всей христианской общины. Для того, чтобы я мог познать себя, мне нужна помощь собратьев во Христе, иначе я буду верить своим собственным заблуждениям. Я воссоздаю в своем сознании образ самого себя точно так же, как если бы я смотрел в кривое зеркало. Если я хочу себя видеть в истинном свете, нужно, чтобы мой брат во Христе дал мне посмотреть в зеркало непогрешимого Слова Божьего. Без этого никак. Мудрость – это плод всей христианской общины. Это важно помнить. Мы – сообщество Божьих детей, и вот здесь происходит особенная мудрость. Действие Божьего Слова в каждом из нас. Один уже понял это, осознал, вырос. Другой еще в процессе. И вот мы помогаем друг другу. И если мы будем индивидуалистами, то это будет глупость, поверьте. Мы будем смотреть в зеркало кривое и думать, что все нормально, что так всегда и должно быть. Но нет. Зеркало Слова Божьего непогрешимое. И когда мы смотрим в него, и когда мой брат или сестра помогает, это очень хорошо. Потому что, как правило, мы самоправедны. И последнее, о чем хотелось бы сказать, это... Так, мы посмотрели, что это важно, это Божье средство дано и в наставление, и процесс его действительно очень интересный, очень детальный, очень важный, постоянный, регулярный, и он действенный, он действительно исцеляющий, благодатный для нас. И здесь автор говорит о том, о причине, по которой это надо делать, наставничество, о причине, в которой мы все должны участвовать во взаимном наставлении. Почему? То есть что, как и теперь почему? Потому что мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Пока предоставляется возможность, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Причина здесь очень простая. Первая – причастность ко Христу. Она нас делает ответственными за взаимное наставление. Верующий человек, будучи последователем Христа, должен совершать наставление. И мы его делаем. Как произвольно, так и непроизвольно. Но очень важно думать всегда в голове, что я сейчас говорю. Просто совет дружеский или же желанием помочь человеку что-то изменить. Не всякий совет дружеский даже может быть наставлением. Иногда мы делаем наставление ущербное, то есть с ошибкой, и это плохой совет. И вот здесь очень важно быть последователем Христа. Мы сделались причастниками Христу. Христос сам учил своих учеников. Но он их учил не просто как власть имеющий, хотя у него это все было, да? Но он был соучастником во всем. Он был искушен во всем, кроме греха. Он знает, как искушаемым помочь. Он приблизился к людям, к ученикам. Он с ним хлеб разделял. Он действительно, когда говорил, это было по делу и своевременно, и качественно. И вот причастникам Христа нужно учиться у него, как это делать, читая его, его как раз наставления, его общение, его диалоги. Учась у него, смотря на него регулярно, постоянно. Ведь 3 года он постоянно это делал. И это вложилось в учеников, и они потом начали это делать, практиковать. Причастники Христа, они неравнодушны к греху, в котором находится мой брат или сестра. Он действительно, видя грех, обличает. И Христос тоже это делал. Здесь важный момент, почему мы, это нас делает ответственными, причастность ко Христу. Потому что, когда мы отпускаем человека плыть самостоятельно, ну ладно, сам поймет, доживет, духовно созреет, Господь им откроет. Мы позволяем человеку ожесточаться во грехе. И здесь вот написано, что отступление происходит от Бога. И мы пускаем его в эту тьму и говорим, пусть он там себе барахтается, пусть там свет когда-нибудь воссияет. Но именно мы инструмент Божий, чтобы этот свет туда принести. И Христос это делал, и причастники Христова тоже ответственны перед Господом это делать. Помогать друг другу ради Христа и причастности к Нему бороться с грехом. Посмотрите Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. Когда мы понимаем, что грех ожесточает человека, он отдаляется, очень важно прийти вот с этими словами. «Ко всем же Иисус сказал» Евангелие от Луки, 9 глава, 23-24 стих. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Почему каждый из нас должен менять свою жизнь? Потому что мы причастники Христа. И вот здесь написано, ради Него потерять свою жизнь, потерять свой интерес к чему-то, свою увлеченность ко греху, отказаться, отрубить это. Опять возвращаясь к тому молодому человеку, отрубить это вот здесь, отрубить это в отношениях, которые уже настроились, отрубить этот путь, по которому уже ушел. Резко. Потому что если я причастник, ради Него это сделать. И задача того, кто наставляет, объяснить это. Мы причастники Христу. Мы с Ним соединены, как мы сегодня будем это еще раз декларировать и вспоминать. И если это так, то очень важно быть открытыми в этом процессе. Всем сторонам. И не бояться. Причастность ко Христу мотивирует нас к этому. Почему это делать надо? Другие же не делают наставления. Другие же не хотят помогать. И живут нормально. Но причастность ко Христу мотивирует и говорит, надо. Потому что раз ты сам растешь, помоги другому расти, изменяться. И ради Христа он должен отказаться от этого греха и от этого ожесточения, в котором он находится, или от этой слепоты, в которую он уже погружен. Поддерживать нас, поддерживать друг друга в совете, в молитве, держать за него руки или кулаки в молитве. Вот что мы должны делать ради Христа. Как это делал Христос, когда уходил и ночами молился. Он это сделал. И причастность ко Христу делает и нас такими же ответственными. Легче всего сказать «устал», «не хочу», «не могу», «уже много делал», «не помогает», «не срабатывает». Но нет. Причастность ко Христу снова и снова объясняет, почему мы должны участвовать в этом процессе. И второй здесь момент. Помимо ответственности, мы мотивированы быть бдительными как к себе, так и к окружающим нам братьям и сестрам через Писание. Здесь он говорит, что «ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердце вашего, как во время ропота». Опять тот же самый 94-й Псалом, и он говорит, что пока предоставляется возможность снова и снова, используя Слово Божие, получая из него достаточную поддержку и мотивацию, идем и говорим, идем и служим, идем и помогаем, идем и увещеваем, заохочим, воодушевляем. И здесь очень много из этого послания таких вот, ну, действенных утешений 5 глава, 12 стих. Посмотрите, здесь написано так. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями друг друга, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего». И он снова и снова в этом послании объясняет и сложные вещи, и простые, что сделал Христос, какую ценность он имеет, и чему мы должны друг друга утешать. В этом же послании написано, что 10 глава, 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, тем более, чем больше усматриваем приближение Божьего дня». Снова и снова ободрять, увещевать и внимательность проявлять, не быть равнодушным. Но Слово Божие говорит об этом, и получая помощь и поддержку от Него, будем внимательны. Действительно, нам нужно быть способными искренне, дерзновенно любить ближних, любить их больше, чем даже любим самих себя, со смирением, с долготерпением учить, видеть наших братьев, сестер, то, что они должны увидеть в себе. И второе, что мы должны с благодарностью принимать помощь сами от других братьев и сестер. Не считать себя достигнутыми, потому что ни один верующий, сколько бы он лет ни был, какого бы духовного роста или зрелости он ни был, он никогда не будет духовным лидером и гуру и говорит, все, я теперь сам буду наставлять вместо Христа, мне Христос уже не нужен. Я сам буду наставлять, приходите ко мне. Нет, каждый нуждается. И надо с благодарностью принимать помощь другим их братьев и сестер, какой бы она ни была, простой или достаточно серьезной, глубокой. Вот. Мы должны учиться быть открытыми и благодарить Бога за то, что Он посылает нам помощь в лице братьев и сестер. Мы должны быть готовыми принимать от них каждый день помощь. Не говорите, не учите меня жить, я сам все знаю. А наоборот, откройте свое сердце, откройте свои глаза и говорите, говори мне, учи меня. С одной стороны, мы привыкли сами давать советы, но как только нам кто-то дает, мы сразу же не-не-не. Помните, это Матфея, 7 глава. Мы свой сучок или свое бревно не вытащили. Открываем. Да, если есть, хорошо, я понял. Извини. Говори. И в то же самое время быть готовым быть инструментом другому. И не отпускать. Если меня Бог свел с этим братом или сестрой в церкви, лично пообщаться, поговорить, понять, не ищите помощи других. Сами будьте инструментом Божьей благодати на основании Слова Божьего. Если вы способны, конечно же, в этом послужить. Если же есть нужда в более зрелом брате или сестре, то здесь уже, естественно, это можно сделать, и это будет общественное наставление, формат такого хорошего созидания друг друга. Итак, три вот этих вот важных этапа благодатного служения. Что мы должны делать как церковь? Чем и как мы должны заниматься наставлением, и почему мы должны это делать. Не забываем, братья и сестры, что власть греха, она была в каждом верующем сокрушена. Но обольстительная сила греха еще остается в нас. Власть, как цепи, разрушены, но остатки еще есть. И эти остатки, они действительно обольщают. И в церкви нам очень важно жить в общении, со смирением, с искренностью принимать друг друга, служить друг другу каждый день, как к этому призывает нас наш текст. Для каждого из тех, кто еще не стал верующим человеком, братом, воспользуйтесь услугами, если так можно сказать, верующих людей. Спросите, а какое наставление нужно моему сердцу? И, братья и сестры, для нас это прекрасная возможность рассказать благую весть, объяснить, что делает Христос, как Он разрывает цепи греха, как Он делает причастниками своего естества, и как мы в этом хлебе, как одно целое, взаимоскрепляющими связи контактируем и растем и меняемся. Зададим себе вот этих два открытых вопроса. Первое. Нуждаюсь ли я в помощи, чтобы увидеть свое сердце? Открытый вопрос. Нуждаюсь ли я в помощи, чтобы увидеть свое сердце? Это не ответ «да, нет». И второе. В чем или как я могу оказать помощь другим? Пусть Господь благословит нас. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, преклоняемся перед Тобой и искренне благодарны Тебе, Господь, за это утешение, Слово Твоего, наставление и эту глубину этого процесса и силу, Господь, которую Ты нам вверяешь. Благодарим за то, что каждый раз, когда Ты используешь нас, мы действительно меняемся, растем. Каждый раз, Господь, когда Ты обличаешь, докоряешь и наставляешь нас через брата или сестру, мы можем быть в этом процессе открытыми. Я прошу, помоги нам, Господи, больше осознавать, понимать и углубляться в этом. Благослови, Господь, каждого из нас. Пользуется этим благодатным средством для того, чтобы расти, для того, чтобы меняться, познавать Тебя, Господь, и влиять, быть инструментом в Твоих руках. Пусть имя Твое будет благословенно, прославлено, Господи. Пусть возвеличишься Ты больше и больше. Мы славим Тебя за Твою жертву. Мы славим Тебя, Господь, за Твое ломимое тело, за Твою пролитую кровь. Превозносим, Господь, Тебя. И хотим, чтобы мы больше и больше, Господи, утверждались в вере в Тебя через этот благословенный и благодатный инструмент. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.